Проект «Флорелеги» представляет курс лекций Георгия Евгеньевича Захарова «История Вселенской Церкви». Лекция 21. О том, почему ссора между двумя епископами разделила церковь на тысячелетия.
Ну, начнем просто с самого исторического факта, как у нас все это действительно происходило, кто у нас были основные действующие лица. На самом деле, во многом события 1053-1054 года, которые привели к формальному разделению между восточной и западной церквами, были обусловлены политической ситуацией, которая была характерна конкретно для этого периода. А именно, в этот период византийские владения в Южной Италии завоевывают норманы. Слово «норманы» может вызвать не совсем точные ассоциации. Да, нормандское рыцарство, которое завоевало Нормандия, историческую область Франции, да, где осели как раз эти самые скандинавы, и, собственно, вот их потомки, они и совершили вот это вот завоевание Южной Италии. Причем от норманов страдала не только Византия, которая теряла постепенно свои владения в Южной Италии, но и страдал папский престол, потому что норманы угрожали Риму, непосредственно подступали к границам папской области и очень серьезную действительно опасность в этот момент для Рима представляли, тем более, что германский император Генрих III не имел в этот момент возможности как-то активно норманам противодействовать, и, соответственно, римский престол здесь оказался в очень сложной ситуации. На римском престоле в этот период находился папа Лев IX, папа, который был представителем того, что называется, немецкого папства, был представителем немецкого духовенства, мало того, он даже был в родстве с императором, при общем-то он происходил из высших слоев германского общества, фигура была совершенно не случайная. С одной стороны, с другой стороны, он испытал очень серьезное влияние клюнийского движения и реформационного монашества в целом. То есть он действовал, исходил из идеалов клюнийского движения. И, конечно, он очень серьезно заботился о величии папского престола. То есть для него это действительно был существенный такой момент, который он собирался, в общем, так или иначе навязать византийской стороне. Контакты между папой Львом IX и Константинополем, они имели поначалу все-таки политический характер. То есть речь шла о заключении стратегического союза между папским престолом и Византийской империей, направленным против норманнов. Причем посредником в этих переговорах был византийский наместник в Южной Италии, которого звали Аргир. Дело в том, что папа пытался сам вести военные действия против норманнов, но потерпел поражение и оказался в таком весьма почетном, но пленении норманнов. И, собственно, вот в момент, когда у нас происходит разделение церквей, папа находился в плену. Точнее, не происходит разделение церквей, а все идет к тому, чтобы церковь разделить. Потому что в тот момент, когда, собственно, произошел раскол, папа уже не был в живых. Значит, папа отправил в Константинополь посольство для заключения союза с Византийской империей. Значит, на Византийском престоле тогда находился император Константин IX Мономах. Во главе этого посольства стоял кардинал Гумберт, такой тоже достаточно известный представитель реформационного монашества. Человек, абсолютно убежденный в правоте, абсолютно правоте клюнийцев, в том, что и византийская церковь должна была как-то строить свою внутреннюю жизнь, исходя из тех принципов, которые клюнийское движение пропагандировало на Западе. В дальнейшем римское вот это посольство, направленное в Константинополь, оно вступило в переговоры с императором Константином IX. Переговоры протекали в очень такой дружественной вполне атмосфере, и, видимо, союз мог быть вполне заключен, и здесь с этой стороны каких-то особых проблем не предвиделось. Но, находившийся тогда на патриаршем престоле в Константинополе Михаил Кирларий категорически отказался от каких-либо переговоров с папскими представителями. Почему он это сделал? Почему Михаил Кирларий повел себя столь недипломатично, скажем так? Может показаться даже странным его поведение. Зачем, собственно, идти на явный какой-то конфликт с легатами? Дело в том, что тут надо немножко к некоторой предыстории обратиться к этой ситуации. Дело в том, что Михаил Кирларий вообще к латинской, к римской церкви испытывал глубочайший антагонизм против нее. Он в свое время тех византийских областях Южной Италии, которые еще находились под византийским прямым контролем, которым наместником был Аргир, с подачи как раз папы Льва IX начинает распространяться, даже навязываться римский обряд. Ну, то же самое Аргир, несмотря на то, что был византийским наместником, он себя как-то соотносил именно с римской церковью. Поэтому начинает навязываться византийский обряд. Соответственно, на это реагирует очень резко Михаил Керуларий. Он считает, что эта территория вообще находится в его юрисдикции. Это давний спор, помните, после иконоборческого периода, в чьей юрисдикции находится Южная Италия. На самом деле, он спор какой-то нескончаемый, по большому счету. Михаил Керуларий, он, соответственно, запрещает в отместку совершение латинского обряда, латинской мессы на территории самой Византийской империи, ну, в первую очередь, собственно, в Константинополе, где было много выходцев из Запада, которые тут по разным делам, в том числе торговым, находились. Поэтому римское место, на самом деле, совершалось в Константинополе до этого момента. Вообще даже на фоне, кстати, был бенедиктинский монастырь латинский. Вот, до разделения. Так что тут тоже о чем-то было, можно о многом говорить. Ну и, соответственно, полемика, она потом начинает приобретать также такой интеллектуальный характер. Михаил Керуларий заказывает достаточно известному византийскому богослову Льву Охридскому трактат, который должен был подвести богословскую базу под негативное отношение Михаила Керуларии к латининам, а именно он заказывает ему трактат против опресноков, против так называемого оземитства, то есть служение на опресноках. То есть вы знаете, да, что в рамках латинского обряда Евхаристия совершается на пресном хлебе. Это воспринимается католиками как дань просто исторической практики. Они считают, что Тайная Вечеря была совершена, ну, по крайней мере, считали в Средние века, что совершена на пресном хлебе. Ну, тут просто чисто терминологические там дискуссии по поводу адекватности там, перевода с греческого. Но понятно, что византийцы начали подводить под вот эту очень литургическую особенность, которая, кстати, была в свое время запрещена Троицким собором. Но, правда, для латинян это было, собственно, кто там что где запретил. Да? Ну, вообще не очень логично запрещать литургические особенности Западной Церкви на соборе, на Восточном соборе. Но, в любом случае, ну и, соответственно, византийская сторона тоже была не на высоте положения. Она начала подводить довольно чудную богословскую базу под служение на пресноках. Логика была такая, что знаменует собой квасцы в хлебе. Значит, сам хлеб знаменует собой тело Христово, он, собственно, является телом Христовым, да, в Евхаристии. А квасцы знаменуют собой душу, человеческую душу Христа. Поэтому совершение литургии на пресном хлебе является ничем иным, как аполлинарианской ересью. То есть якобы, то есть напоминаю, что Аполлинарий Ладикийский, да, ересиарх 4 века, отрицал, что во Христе присутствует, ну, он не говорил об уме скорее, ну, то есть как разумной части души. Да? То есть во Христе отсутствует человеческий ум. Человеческий ум замещен божественным логосом. Зачем нужно Христу было обладать немощным, каким-то несовершенным человеческим умом, если само Слово Божие, да, оно является, собственно, Христом. Да? Собственно, божество Христа вполне могло выполнять вот эту вот рациональную функцию, да, умственную некую функцию в человеке наиболее совершенным образом. Ну, это понятно, что, естественно, отцы церкви это отвергли, в том числе это Григорий Богослов, он разработал, да, идею сотериологическую аргументацию против этого, исходя из учения спасения, да, потому что, собственно, что требует исцеления, в первую очередь, в человеческом естестве? То, что является в каком-то смысле вместилищем греха. Понятно, что человек грешит, в общем-то, в основном не телом, как бы, то есть через тело, но понятно, что человеком все-таки руководит его разум. Поэтому тело само без разума это ничего сделать не может, и согрешить тоже не может. Поэтому понятно, что главное, что требовало исцеления в человеческом естестве, это именно разум человеческий. Поэтому если Христос не воспринял человеческий разум, то, соответственно, да, что не воспринято, то не исцелено. Тот принцип Григория Богослова. Но это просто вспоминаем, да, о чем идет речь. Соответственно, византийцы утверждали, что латиняне, раз совершают литургию на пресном хлебе, то, соответственно, они впадают в апринарианскую ересь. Ну, понятно, что, конечно, латинские богословы и иерархи, они не вкладывали такой смысл просто вообще в совершение литургии на пресном хлебе. Естественно, никакую апринарианскую ересь они не впадали. Еще есть вечный такой тезис про то, что латинская церковь в какой-то момент, причем в самой курьезной версии, когда именно византийская традиция в этот период появляется, в какой-то момент почему-то вот латинская церковь впала в иудаизм. То есть не прям совсем, а вот какие-то тайные идеи, которых кто-то там почему-то ассоциировался вот с какими-то вандальскими королями, которые к иудеям никакого отношения не имели, видимо, путались с визгодскими королями, которые реально пытались принудить иудеев поведать христианскую веру в 7 веке, да, утверждалось, что вот кто-то там, когда-то какие-то западные правители заставили иудеев перейти в христианство, те восприняли христианство как-то нечистым сердцем и просохранили какие-то иудейские традиции, и при этом заразили, соответственно, латинскую церковь, заразили какими-то иудейскими обычаями. Ну, например, субботний постов. Иудействует латинская церковь, сама этого не знает. Кто-то ее там тайно заразил. Ну, в общем, всякие домыслы были. На самом деле, там, если почитать эти трактаты, которые составляются в этот период, там, конечно, уйма каких-то странных заявлений с обеих сторон, свидетельствующих о часто просто о очень плохом знании церковной истории. И вообще истории как таковой. Так что, видите, предмет весьма актуален во всех отношениях, чтобы даже не осудить кого-то зря хотя бы. Вот. Ну и, соответственно, вот в такой вот атмосфере замечательной. Да, папа Лев IX, хотя, скорее всего, это тоже Гумберт писал в свое время, но ответил посланием очень жестким Михаилу Керуларию, в котором он там тоже произносил, естественно, апостола Петра там и свое преемство по отношению к Петру. Вполне понятные вещи, требовал от него подчинения полного. И, в общем, как-то весьма себя вел, как-то, я бы сказал, тоже проявляя очевидную такую гордость и такое тоже очень невоздержанное отношение к византийской стороне, к своей партизане. Так что, несмотря на то, что между папой и императором установились вполне благоприятные отношения для союза, между папой и патриархом установились отношения жесточайшим образом конфликта. Соответственно, в такой атмосфере легаты прибыли в Константинополь. Еще раз говорю, что они вступили в достаточно успешные переговоры с Константином IX. И, соответственно, переговоров с Михаилом Керуларием не состоялось. Я, кстати, по-моему, не назвал основных деятелей посольства. Значит, помимо кардинала Гумберта, это еще Фридрих Лотарингский, будущий папа Стефан IX. То есть у нас один из будущих пап присутствовал в этой делегации. И Петр, архиепископ Амальфи. Ну, легаты так что-то какое-то время находились в Константинополе. Когда они, собственно, туда прибыли, дошла весть о том, что папа-то умер. И, в общем, легаты потеряли, на самом деле, полномочия, потому что легаты представляют папу, а не римскую церковь вообще. Поэтому тут возник еще вопрос. Возможно, что Михаил Керуларий с ними не встречался еще и поэтому. В связи с тем, что он считал, что они просто неправомочны. Ну, легаты, надо сказать, при этом вступили в некоторые контакты с византийскими церковными кругами. Вот, например, Гумберт провел публичный диспут в Студийском монастыре в Константинополе с Никитой Стефатом, довольно известным византийским богословом, учеником Семена Нового Богослова. Причем Никита Стефат тоже, в общем, выступил с антилатинским трактатом. Ну, а Гумберт как-то смог его, в общем, опровергнуть, и Никита Степан признал свою неправоту. Вообще, Гумберт был довольно образованным человеком. Редкий случай западного иерарха, изучавшего еврит. Для Византии в этот период большая редкость. Да? Так что он, нельзя сказать, что он какой-то был совершенно, как иногда его рисует, какой-то невежественный абсолютно прилад, который вот что-то приехал, в общем, воду мутить. А почему-то вопрос об опресниках в этот период, в общем, имел какое-то всеобщее значение, прямо все придавали, хотя непонятно, почему именно этот вопрос, и что в нем такого значимо. Единственное, чтобы, может быть, это проиллюстрировать этот момент, еще хотел отметить, что византийцы, они на самом деле вели полемику по поводу опресников на два фронта. Потому что опресники также были распространены в армянской церкви. И византийцы очень часто использовали аргументы, которые были разработаны в рамках антимонофизитской, антиармянской полемики, они использовали их одновременно против латини. Не исключаю, что вот этот момент тоже сыграл достаточно важную роль в развитии данного конфликта. Ну, в общем, в конце концов, Гумберт и другие легаты как-то их, в общем, нервы не выдержали. И летом 1054 года они бросили на престол Святой Софии буллу об отлучении Михаила Керулария от церкви. Правомощность действий легатов, она действительно весьма сомнительна в этом вопросе. Ну, а после этого легаты решили уехать из Константинополя. Правда, они там еще написали повещательное послание Константину IX, в котором они заявляли, что они, в общем, его считают благочестивейшим императором, похвалили благочестие самого народа Константинополя. То есть я почему это веду? Это было отлучение лично патриарха. Ни в коем случае не отлучение всей византийской церкви. Такого акта вообще никогда не было в истории. Причем в чем они обвиняли патриархов, вот этот вопрос? Вот за что они его? Ну, было несколько обвинений. Во-первых, они считали, что он вообще незаконно был возведен на престол. Они его обвиняли в симонии, ну, в таком западном понимании, то есть участие светской власти в избрании на патриарший престол. Ну, понятно, что они его обвиняли там в служении на отказе от служения на пресноках, но вот очень важно, здесь было также заявлено, то есть они его во множестве разных ересей обвиняли, там многочисленные, что там был полный перечень. Очень важный такой момент, в чем они его еще обвиняли, они обвиняли его в том, что он каким-то образом убрал из символа веры филиоку. Вот это обвинение служит часто поводом для того, чтобы подозревать кардинала Гумберта в крайней неверности, потому что, как я думаю, вы догадываетесь, в общем, Михаил Кевларий ничего с символом веры не делал, наоборот, это латинская церковь добавила филиоку в символ веры. Произошло это, напоминаю, скорее всего, где-то в начале 7 века в Безгодской Испании, на Кордобском и Толецком. Вот, на каком-то одном из Толецких соборов, не вполне понятно, каком именно. Значит, и, соответственно, впоследствии из Испании традиция произнесения символа веры с филиокой перешла во Франкское королевство, потом в Германию. И вот как раз с такой некоторой германизацией папства, да, с эпоху германских пап, в начале 11 века, и Рим тоже принял. Конкретно считаю, что 2014 год, вот таким моментом, когда Римская церковь сама по себе тоже принимает филиоку, и она становится таким образом общеобязательной для всей Западной церкви. Ну, понятно, что Гумберт, он считал, что раз на Востоке символ веры без филиоков, это какие-то происки врагов, вот в данном случае Михаила Кевларии бесчинного, который тут, в общем, какие-то ереси распространяет таким образом. Еще, судя по всему, там как-то вопрос даже ношения бороды духовенством тоже был оставлен без внимания в этой полемике, судя по крайней мере по последующей переписке. Вот, так что вот такие вот довольно чудные были обвинения. Все это причем тоже подводилось под разные ереси древние, там николаистство, еще там, например, женатое духовенство подводилось под николаистство, под ересь древнюю николаистство. Не очень понятно вообще, что за ересь такая на самом деле. Все она действительно упоминает свою все веки Сарийского, но смысл ее как-то не вполне ясен. Но вот поскольку, если раз уж участие светской власти в поставлении это симония, то так почему бы и женатое духовенство не назвать николаистом, в общем. На самом деле это такой прием в редукцию от Хайреса. Единственное, что я, то есть доведение до ереси, да? Единственное, что я хотел бы вас как-то удержать от того, чтобы, как это иногда делается, обвинять во всем латинскую церковь, потому что византийцы абсолютно точно так же притягивали за уши, собственно, какие-то особенности обрядовые, в том числе латинской церкви, тоже дальше, ну, как я уже показал в случае с Азимистом, да, тоже там какие-то неимоверные перечни древних ересей приписывали тоже латинской церкви, иногда абсолютно несовместимые между собой. Вот, поэтому, ну, это была какая-то особенность вот этой эпохи, сознания, что ли, этого времени, вот обязательно надо что-то другое приписать, причем из каких-то вроде мелочей, не имеющих по смыслу никакого вообще касательства к тому, что, ну, о чем идет речь. Исторически. Ну, как-то притупилось, что ли, историческое сознание, как-то степень серьезности разных проблем тоже не очень понималось. Одно дело вопрос об исхождении Святого Духа, а другое дело там, ну, вопрос, не знаю, о бородах. Ну, почему-то это все как-то вот приплюсовывалось одно к другому, хотя даже сам факт составления такого перечня, ну, дискредитирует вообще позицию очевидно сторон. В общем, какая-то была очень такая сложная эпоха. Ну, в Византии это вообще эпоха кризиса политического. Тут как-то, видимо, было сложно. Хотя нельзя сказать, что образование в Константинополе было на высоте. Вот период расцвета, так называемого Константинопольского университета. В общем, нельзя сказать, что там был какой-то дремучий лес. Но на Западе тоже понятно, что XI век период неоднозначный. Это тоже период кризисный в плане политического. Но, с другой стороны, тоже нельзя сказать, что там как-то абсолютно все были дремучие. Другое дело, что почему-то какое-то сознание, оно привело вот к такому повороту событий. Особенность какая-то вот развития, может быть, какого-то такого церковного мышления в этот период, она была какая-то такая, я бы сказал, мелочная и несерьезная. Но разные бывают эпохи в истории церкви, мы с вами тоже помним, да, всякие странные прецеденты в истории русской церкви, когда тоже какие-то вопросы, казалось бы, не имеющие принципиального характера, вдруг становились причиной каких-то трагических абсолютно разделений. То же самое мы наблюдаем вот в эту эпоху. Какая была реакция Кевларии? Ну, реакция, понятно, была самая жесткая. Начались народные волнения в Константинополе, потому что Михаил Кевларий пользовался огромным почетом и уважением населения сразу практически после этого акта легатов. Ну, потом какое-то время занял перевод текста, понятно, тут не так все было просто, этот перевод со знанием языков, то есть с другой стороны. Ну, когда все перевели, осознали, что, собственно, произошло, то Михаил Кирларий провел небольшой собор в Константинополе, на котором отлучил легатов от церкви. Легатов от церкви, обращаю внимание, не Западную церковь, не Римский престол, а легатов. Очень важно в этой связи его письмо, письмо Михаила Кирларии, которое он адресовал Петру Антиохийскому, то есть патриарху Антиохии, Петру, стараясь заручиться его поддержкой. Как он объясняет в этом своем письме произошедшее? Во-первых, он утверждает, что давно вообще нет общения с Римом, еще с эпохи Папы Вигилия. Причем почему-то он Вигилия связывает с Шестым Вселенским собором. Хотя на самом деле, как вы помните, Вигилия или не помните, был связан с Пятым Вселенским собором, не с Шестым. Вот, так что он его как-то откинул так сразу в конец VII века каким-то образом. В общем, у него было полное непонимание, то есть он даже не мог уточнить, почему какие-то моменты связаны с хронологией Вселенских соборов. То есть это же показывает уровень. То есть, и решил даже этого не делать, и адресует письмо патриарху, предстоятелю одной из автокефальных фактически церквей восточных. То есть как-то это, понимаете, он там в частном письме там что-то ошибся, перепутал. Да, но писать письмо с такой грубой ошибкой, собственно, антиохийскому патриарху, ну, это как-то несерьезно. Так что прям что-то как-то, в общем... Ну, а дальше, значит, понятно, что обрушился Михаил Кирларий на легатов. Значит, по его версии, вот это, на это хочу тоже обратить ваше внимание, легаты вообще были незаконными легатами. Они, не то, что не только они действовали незаконно, потому что папа умер, но еще он утверждал, что они вообще не папой были посланы. То есть они самозванцы были. Это какие-то подложные легаты. Значит, настоящие легаты куда-то исчезли. А этих самозванцев послал никто иной, как византийский наместник Южной Италии Аргир, потому что хотел навредить патриарху. Ну, дальше излагались все эти всевозможные вины Латинской церкви. Интересен ответ Петра Антиохийского. Он заявил, что все это, все эти вопросы, опресники, целибат, бороды, все такое прочее. Это, конечно, ну, может, и нехорошо, что у нас там как-то так расхождение. Но это все не может быть причиной разделения церквей. Ну, у него, конечно, были представления о латинах как таких варварском народе, поэтому что там с них взять? Ну, бред бороды, ну, варварские у них обычаи. Вот. Ну, у них там как неправильно, они там немножко литургию совершают, не на том хлебе. Ну, конечно, это все нехорошо, но это все терпимо. Вот единственное, что нетерпимо, это Филиоку. Очень трезвая, кстати, позиция. Ну, по крайней мере, насколько это можно было в этот момент ожидать. Филиок – это абсолютно нетерпимое, совершенно некоторое богословское искажение, да, учение церкви. Остальное, то есть надо как-то заставить латинян, в общем, убедить их отказаться от Филиока, но остальное пусть как по экономии, в общем, надо допустить остальные расхождения, разделения. Тут не стоит как-то ломать копию в связи с этими обстоятельствами. Причем, судя по всему, антиохийская церковь так с Римом и не разорвала общение вот в тот момент. Что позиция радикальной Михаила Кирларии, видимо, понимание нашла не у всех. Впоследствии на Западе действия легатов были как раз одобрены. Но ведь даже один из них стал потом папой Стефаном IX. Поэтому, собственно говоря, очевидно, что их решения были признаны правильными. Соответственно, Михаил Кирларий незаконным патриархом. Мало того, в 1059 году, то есть буквально через 5 лет после трагического расселения, Римский престол в лице папы Николая II вообще вступил в союз с норманами. То есть до этого с норманами Римский престол враждовал, даже воевал, а теперь с норманами удалось договориться, и норманы в каком-то смысле даже стали политической опорой Римского престола, поэтому уже всякая потребность вести переговоры с византийцами для заключения какого-то антинорманского союза, она просто отпала. Да. Так что политическая составляющая здесь совершенно уже, в общем, ушла куда-то в прошлое. У нас, конечно, Михаил Кирларий тоже продолжил такую довольно бурную какую-то, в общем, свою деятельность на патриаршем престоле. В конце концов, он вступил в очень жесткий конфликт с императором Исааком Комниным и даже готовился его свержение с кафедры, но он даже был арестован. Ну, еще не, собор еще не состоялся, потому что был из кафедры свергнут, но он умер в этот момент, так что потом его почетно похоронили как патриарха. Но, в общем, на самом деле он вообще был очень своеобразным, конечно, патриархом. Мало того, он фактически требовал себе императорских регалий, он хотел ходить в пурпурной обуви и вообще считал, что патриарх, в общем, может командовать императором, то что такая чисто, как казалось бы, западная идея, это превосходство церковной власти над светской, но в таком смысле, что церковная власть имеет право командовать светской властью. Да? Причем она распространилась в Византии, в этот период, проговорил Михаил Кирулавий, причем со ссылками парадоксальным образом на Константина в дар. Помните, я вам в прошлый раз рассказывал о том, что это такое, да, то есть это подложный документ, с помощью которого римские папы обосновывали свои права управления светской властью на Западе. Да? На самом деле Михаил Кирулавий по своей психологии, несмотря на всю свою такую антизападную позицию, он был, в общем, человеком, который просто мыслил в сущности в таких довольно латинских категориях, эклезиологических. То есть он, это такой некоторый тоже парадокс личности в этом заключается, ссылался на западные подделки и вообще как-то такой довольно своеобразный был человек. Ну и вот это вот событие, оно считается разделением церквей. Ну, вы сами понимаете, что, конечно, все это как-то несколько курьезно выглядит. Будем считать такого рода события таким разделением церквей, конечно, представляется достаточно сложным. Поэтому многократно в научной литературе оспаривался тезис о том, что эту дату 1054 год можно вообще считать таким вот каким-то кардинальным моментом. Потому что, ну, понимаете, патриарх анафемаствовал легатов, которых считал самозванцами, а легаты анафемаствовали патриарха за какие-то мнимые ереси, которые к нему не имеют никакого отношения. Ну, казалось бы, абсурд абсурдом. И это считать великим каким-то таким расколом тысячелетним между Западом и Востоком. Но на самом деле вопрос, конечно, чисто формальный, какую там дату признать моментом разделения, потому что понятно, что вопрос скорее не в том, почему в 1054 году кто-то там разделился, тем больше церкви на самом деле не разделялись, анафемаствовали людей конкретно. Почему потом не произошло все-таки соединение, восстановление общин? Вот в чем вопрос. На самом деле, тоже такая курьезная немножко ситуация, как раз в преддверии первого крестового похода правление императора Алексея Комнина, чуть позже мы еще поговорим об этом. Ну, просто скажу сейчас по слову, как пришлось. Значит, папа Урбан II, у которого были неплохие отношения с Византией, это тот же самый 11 век, только вторая половина, он, значит, написал письмо Алексею Комнину, стал у него выяснять, отчего-то его не поминают в Константинополе. Алексей Комнин повелел организовать собор в Константинополе в 1089 году под председательством патриарха Николая III Константинопольского, чтобы решить этот вопрос. И участники собора не вспомнили, когда произошло разделение. То есть они как-то забыли про события 1054 года, а ассоциации у них с этими событиями не было. Ну и, соответственно, они предложили папе прислать обычное совершенно послание с изложением веры, которое посылалось по традиции всеми патриархами при восшествии на престол. Ну, папа... И после этого они обещали восстановить папу в диптихах. Значит, ну, папа очень... рассудительным образом решил не посылать никакого послания, к счастью, потому что иначе бы там разгорелась бы новая какая-нибудь, наверное, полемика, потому что понятно, что в этом послании оказалось бы филиоковое, понятно, что и папа, наверное, считал вообще совершенно недопустимым, что какие-то там византийские епископы требуют от него, от великого папы римского, послания какое-то там сообщать им о своей вере, да, отчитываться перед ним. То есть уже, конечно, для латинской церкви такой сам по себе обычай рассылать послания другим патриархам был уже просто какой-то нелепостью. Да. Папа там может требовать какие-то исповедания веры от каких-то епископов, а сообщать о своей вере и кому-то что-то доказывать свою православность было, конечно, для него, видимо, совершенно нелепо. Он просто, в общем, проигнорировал это письмо, и так, в общем, воссоединение не произошло. А могло бы, видите, так мирным путем раз и воссоединить. Ну, даже если в тот момент бы что-нибудь такое позитивное случилось бы, я думаю, что в силу таких, ну, не то чтобы объективных причин, но, скажем так, многовековых некоторых определенных процессов, конечно, через какое-то время опять произошел бы разрыв общения. Так что, в общем, вопрос даже не в конкретных датах и обстоятельствах, а в таких достаточно серьезных процессах, которые вели к этому разделению. Ну, поэтому я сейчас хотел бы как раз как-то подумать, размышлять на тему все-таки реальных каких-то причин разделения между церквами. Ну, понятно, что причины все-таки были разного характера. Я бы отметил, наверное, все-таки три таких наиболее значимых, как мне представляется, момента. Ну, самый такой очевидный момент, связанный с догматической сферой, это, конечно, учение об исхождении Святого Духа. То есть учение о Филиоку. данном случае. То есть о восхождении Святого Духа от Отца и Сына, которое получило распространение в Латинской Церкви, и, соответственно, это фактически стало общеобязательным для Латинской Церкви, в то время как на Востоке, соответственно, сохранялось учение о восхождении Святого Духа от Отца, как от одного источника единственного, учение монархии Отца, так называемое, в единоначале Отца, да, то есть это, ну, понятно, это учение, связанное с отцом Евдокисием, то, что мы с вами обсуждали в свое время в контексте истории IV века. И в этом смысле, конечно, именно латинине, да, они привнесли эту традицию, эту позицию свою. И мало того, что они ее принесли не как какое-то частное мнение, а они фактически ее догматизировали для себя и считали ее общеобязательной, в том числе и для Византийской церкви. Впоследствии на Лионском соборе 1274 года, будем еще говорить о нем, было принято решение о том, что, в общем, фактически еретиком является тот, кто отрицает восхождение Святого Духа от Отца и Сына. Но я все-таки хотел бы в этой связи сделать некоторую оговорку. Что понятно, при всей недопустимости этой вставки в символ веры и недопустимости навязывания Латинской церкви византийской этой идеи, все-таки надо иметь в виду, что эта идея, она, во-первых, имеет очень серьезные корни в западной патристической традиции. То есть у нас очень часто говорят, что филёквы – это ересь. Да? То есть я, как вот, исходя из своей личной позиции, готов признать, что это, безусловно, как бы ошибочное, не как богословское суждение. Но просто с точки зрения церковной традиции, когда мы говорим о ересе, тогда мы сразу встает вопрос, кто ересиарх, да, кто еретик, собственно говоря. Кто предложил это еретическое учение? У нас как-то все персонифицируется. Нельзя быть исповедовать, приносить в жизнь церкви какие-то ложные идеи, при этом абсолютно ложные, да, и при этом не становиться ересиархом. Когда мы станем выяснять, кто все-таки начал развивать учение филиоков в латинской традиции, мы увидим, что это всеми признаваемые, заслуженные отцы церкви. Ну, филиоку в какой-то форме присутствует уже у Амвросия Медиоланского, причем я, честно говоря, не согласен с теми исследователями, которые утверждают, что речь идет не об ипостасных отношениях к нему. Мне представляется, что все-таки речь идет об ипостасных отношениях. Эта позиция присутствует у блаженного Августина в его трактате, в целом ряде его сочинений, но в первую очередь в его трактате о Троице, где он подробнейшим образом ее обосновывает, позицию учения о филиоку он обосновывает, исходя из свои представления о отношениях между лицами Пресвятой Троицы. Ну, так, отец как любящий, сын как любимый, а Святой Дух как взаимная любовь, всякие антропологические сравнения, да, сравнения с человеческим естеством, представление о Святом Духе как о неком взаимном даре отца и сына. Хотя Августин оговаривается, что Святой Дух исходит от отца принципалитер, то есть как бы преимущественным образом. Первоначальным образом. При этом он открыто совершенно говорит об восхождении Святого Духа от Отца и Сына. Поэтому, если уж у нас кто ересиарх, то получается, что блаженный Августин, который, напоминаю вам, в святцах, в том числе и в Русской Православной Церкви. То есть такой некоторый курьез получится. Потом и у Папы Льва Великого есть. Что касается византийской традиции, то на самом деле даже в византийской традиции можно найти некоторые тезисы, которые впоследствии латинские богословы будут рассматривать как тоже некоторые основания для учения филиоку. Даже вот возьмем отцов каппадокийцев. С одной стороны, каппадокийцы однозначно формулируют собственные ипостасные свойства, как раз не говорят о том, что изведение Святого Духа является общим свойством отца и сына. С другой стороны, есть представление некоторые порядки. Например, Григорий Богослов говорит, да, что единица расширилась до двоицы, на троице остановилась. Да, то есть представление о некотором порядке. То есть единица не сразу в троицу, да, а до двоицы и дальше троица. Например, такое вот заявление. Или вот Григорий Минский, он довольно подробно часто пишет о том, что Святой Дух исходит от Отца через Сына. Да, через Сына. Учение об восхождении через Сына. Эта позиция встречается у многих восточных отцов. Вот, например, у Ивана Дамаскина в точном изложении православной веры она присутствует. Он говорит о том, что Святой Дух почивает на Сыне, проявляется через Сына. Кстати говоря, некоторые даже практически филоквийские заявления присутствуют у Кирилла Александрийского. Его даже это упрекал Феодорит Кирский, то есть у него там есть такие пассажи, которые можно вообще в пользу филиоков истолковать как-то при желании. Очень значима в этой связи еще позиция Максима Исповедника. Вот у Максима Исповедника есть такое письмо очень яркое, значит, в котором частная переписка его, в котором один из представителей византийского клира ему задает вопрос, что же там такое вот латинская церковь, римская церковь, с которой ты в таких хороших отношениях, да, помните, филийские споры. Да. Максима Исповедника поддерживает папа Мартин. Максим Исповедник пребывает в Риме. Латеранский собор 1649 года. И вот, значит, ему его восточный адресат пишет. Но а что же такое там у них творится? Вот у них там символ веры с Филиока. То есть это уже не символ веры, а учение о Филиоке. Уже получило распространение. То есть они неправильно верят в восхождение Святого Духа. То есть уже в 7 веке, на самом деле, в каких-то кругах определенных, не на официальном уровне, а вот в контактах между духовенством уже этот вопрос поднимается. Максим Исповедник отвечает довольно любопытным письмом, где он пишет, что на самом деле неправильно Византии понимают позицию Римской Церкви. На самом деле Римская Церковь отдает должность своим отцам, которые об этом писали. Ну, действительно, это так. И что учение о Филиоке не предполагает то, что сын является вторым источником бытия Святого Духа, а отдает должное их единосущую лист Пресвятой Троицы. И, кстати, это письмо потом как раз возникло как бы вдруг из небытия, как-то некоторые даже сомневались в подлинности. Да, во время Ферро-Флорентийского собора латинская сторона начинает очень активно его тоже использовать. Но, по крайней мере, отношение, видите, у Максима Исповедника неоднозначное. Он не говорит, что это излучение, какая-то ересь. Он утверждает, что это, в общем, ну, какая-то позиция, которая может быть как-то несколько иначе истолкована, но он указывает на то, что учение об исхождении от отца и сына является в сущности византийской позиции, предполагающей исхождение от отца через сына. На самом деле, еще хочу отметить, что учение об исхождении Святого Духа от отца через сына, оно является предметом очень серьезных дискуссий в современном православном богословии, потому что есть разные истолкования того, что означает через сына. От признания некоторого даже в каком-то смысле участия, ипостасного участия сына в возведении Святого Духа. Ну, как, например, Василий Васильевич Болотов, известный церковный историк, пишет о том, что схождение Святого Духа, то есть сын, бытие сына является в каком-то смысле таким богоприличным условием схождения Святого Духа. Не причиной, то есть причиной бытия Святого Духа является отец, но неким условием. Потому что иначе получается, что сын и Святой Дух никак ипостасно не связаны между собой. Это такая вот позиция, она критиковалась очень активно. Вот Василий Николаевич Лоцкий, например, обрушился просто с серьезнейшей критикой против нее. Он заявлял, что речь может идти исключительно об энергийном проявлении. То есть эта Троица проявляется следующим образом. От отца через сына в Святом Духе. Вечно. Вечно проявляется она вот именно таким образом. Соответственно, есть такая позиция. Есть позиция, что речь идет исключительно об экономии. То есть в порядке домостроительства, в порядке устроения человеческого спасения Христос посылает Святого Духа, чтобы вот как утешить, чтобы завершить свою, собственно, вот свою миссию, после уже миссию устроения церкви, скажем. То есть вот в таком ключе тоже есть такая трактовка. Поэтому есть много разных совершенно позиций, которые очень трудно сводить друг к другу. То есть, осуждая Филиоку, при этом понятно, что сейчас понятно вопрос об осуждении Филиоку является таким общепринятым в православной церкви, естественно, да, и тут невозможно поставить под сомнение, и соборно принятым, собор уже позднего средневековья, но еще об этом говорить, но при этом православная церковь сохраняет разные позиции по, собственно, вопросу о том, как действительно строятся как бы, отношения между Сыном и Святым Духом, и здесь остается некоторый вопрос, некоторые проблемы. Так что это вот догматический ключевой, пожалуй, вопрос. Но помимо догматического вопроса, понятно, что, мне кажется, одной из важнейших причин также является переориентация внимания латинян и византийцев на внешнюю сторону церковной жизни. То, что мы с вами наблюдали. Да? Вот вдруг с самыми ключевыми опросами оказывается вопрос о пресноках, вопрос о целибате и абсолютная нетерпимость к чужой традиции. То есть в древней церкви этот вопрос не мог быть так поставлен вообще, потому что было многообразие церковных традиций, многообразие обрядности, многообразие литургических форм. Соответственно, когда фактически на Западе восторжествовала именно римская традиция, а на Востоке восторжествовала такая локальная константинопольская традиция, византийская традиция, вот тогда, собственно, и начинается вот эта абсолютизация каких-то внешних церковных установлений, которые, понятно, могут все-таки варьироваться и не могут на самом деле быть серьезной причиной для разделения. Так что я бы сказал так, абсолютизация каких-то локальных традиций, она является причиной в данном случае очень серьезных трений, и, конечно, эта тенденция характерна как для Запада, так и для Востока. Ну и, конечно, нельзя сбрасывать со счетов такой церковно-политический момент. Понятно, что разделение церквей стало во многом результатом достаточно жесткой централизации церкви. Причем, опять же, подчеркну, что как на Западе, так и на Востоке. То есть, если в Древней Церкви мы видим множество церковных центров, и это даже не только центры патриархатов, но такие центры, как Карфаген, например, Эфес, который тоже часто занимает совершенно самостоятельную позицию, Фессалоника, да, Гальские церкви тоже часто очень занимают самостоятельную позицию, испанские. То есть, мы видим многообразие полюсов, такую многополярную систему, да, церковной организации. И понятно, что возникали конфликты, но конфликты обычно все-таки как-то так или иначе разрешались, потому что это не было лобовым столкновением. Ну, возьмем, например, споры, связанные с Иоанном Златоустом. Там вот Римская церковь поддержала Иоанна Златоуста. Дальше Римская церковь поддержит Александрию, когда Кирилл Александрийский будет полемизировать с Несторием. Ну и так далее. То есть постоянно шло какое-то варьирование. Совершенно менялась конфигурация, не было таких устойчивых блоков, коалиций, которые вот между собой мы могли бы прийти к такому какому-то абсолютному разрыву. А теперь у нас в церкви как раз два абсолютных центра. Это Рим и Константинополь. В XI веке абсолютно несомненные два абсолютизирующих свое значение церковных центра. Как так сложилось? Ну, мы сами, в общем-то, видели, как это сложилось. Тут тоже, я бы сказал, два аспекта этого процесса нужно отметить. Я бы сказал, тут есть как бы две составляющие. Экклезиологическая, то есть богословская составляющая этого момента, и политическая составляющая. Что касается богословской составляющей, то мы видим, что Римская церковь у нас уже в конце IV, в V веке совершенно определенно уже исповедуют такую римоцентрическую эклезиологию, которая тоже имеет определенные, соответственно, святоотеческие основания для Римской Церкви, потому что хотя бы возьмем Папу Льва Великого, у него все это уже есть вполне. То есть в силу того, что римский епископ является преемником апостола Петра, он обладает уникальными прерогативами в Церкви и фактически безошибочно отделяет ортодоксию от ереси, является таким столпом вероучения, дисциплины церковные, и, соответственно, общение с римской кафедрой является критерием принадлежности к католической церкви для западных церквей. На Востоке, как мы видим, долгое время эта позиция просто игнорировалась. Причем иногда, знаете, риторически могли даже к ней вполне склоняться. Там какой-нибудь Федора Студита, если почитать его текст, у него там весьма высокие представления о римском престоле и его значении в жизни церкви, потому что ему нужна была опора Рима в борьбе против иконоборчества. Но для восточных церквей, как вы помните, у нас тоже в середине V века формируется система патриархатов, но она функционировала фактически, пока все восточные провинции находились в пределах Византийской империи. Когда в VII веке арабы завоевывают большую часть восточных областей, то понятно, что, учитывая, что до этого еще был монофизитский спор, который просто вывел из церкви огромное количество верующих в раскол фактически. На что получается, что византийские патриархаты в Александрии, Иерусалиме и Антиохии, они ослабели абсолютно. Они уже не являются какой-то реальной альтернативой Константинополю. Они не могут оспаривать у Константинополя какие-то прерогативы, полномочия. Мало того, часто просто эти патриархи даже не могут до своей кафедры добраться из-за арабского завоевания. Или, наоборот, не могут контактировать с Константинополем. Причем, если говорить о Палестине, там среди христианского населения православные хотя бы преобладают среди христианского населения. А если говорить о Египте и Сирии, то там они, в общем, не преобладают, а находятся в меньшинстве скорее. Ну, особенно, что касается Египта, конечно. В Сирии там более-менее равные пропорции между православными и монофизитами. Что касается Египта, то там, понятно, монофизиты абсолютно преобладают над православными. Таким образом, эти патриархаты, они прекратили быть какой-то реальной, такой вот, каким-то центром притяжения, центром тяжести, который позволил бы им, в общем, как-то уравновешивать Константинополь. Поэтому Константинополь просто автоматически превращается в единственный фактический центр Востока. Поэтому я вам в прошлый раз, помню, говорил, что Василий II, император византийский, даже предлагал папе Иоанну XIX признать Константинопольского патриарха вселенским в его собственном мире. То есть речь идет о такой биполярной модели церковной организации. То есть Рим и Константинополь, они вот имеют фактически равный церковный статус и формируют церковь в своем единстве. Или, соответственно, если между ними имеет место конфликт, этот конфликт охватывает опять же всю церковь. Есть, вот это, конечно, такой принципиально важный момент. То есть, несмотря на то, что формально, конечно, Византийская церковь никогда не принимала такую папскую доктрину и не мыслила, например, не провозглашала общение с Константинополем по критериям принадлежности к католической церкви. Но на деле Константинополь был, конечно, реальным, действительно, единственным таким очень властным центром восточного православия. Это, безусловно, так. Хотя дальше мы увидим с вами такие заявления. В XIV веке константинопольские патриархи могли запросто утверждать, например, что другие епископы являются просто их представителями. вообще Престольский патриарх, он такой чуть ли не вселенский архиерей, так что и такие были моменты, но не в этот, не в этом случае. Ну, видели сами, как, собственно, Восток пришел к такой ситуации. Что касается Запада, то понятно, что идея сильного такого папского примата, она часто была просто идеей, чисто интеллектуальной, чисто такой вот декларативной. То есть во многом все, конечно, зависело от конкретной политики, от конкретной политической ситуации. Как мы с вами тоже уже наблюдали, когда римский престол полностью в политическом плане как бы выходит из орбиты византийского влияния и переходит в орбиту влияния сначала франкского королевства, потом, соответственно, уже германской державы, да, Священной Римской империи, то понятно, что римский престол, он уже ориентируется на эти государственные образования и, соответственно, во многом эффективность римского примата, римского первенства, вообще папской власти, она зависит от конкретной политической ситуации в этих государствах. Поэтому мы видим такие скачки. Понятно, что во время там темных веков папства, во время этого кризиса X века, то папский престол, конечно, там реально ни на что претендовать не мог. Претендовать он мог на все что угодно, но функционировать как единственный такой центр западно-христианского мира он тоже не мог. Но такие определенные всплески, целые периоды в истории, когда римский престол действительно реально эффективно выполняет функцию главы центра всего западно-христианского мира, мы наблюдаем. Ну, это вот в значительной степени в эпоху каролингов, причем во многом благодаря миссионерской деятельности англосаксонских миссионеров и позиции самих каролинских правителей. Соответственно, 8-9 века папа Николай I – это очень яркий пример, да, такого очень эффективного папства, когда он даже государем западным мог что-то такое навязывать. Потом, уже после кризиса X века, понятно, что вот как раз Клунийское движение создает мощную опору для римского престола. И таким образом весь западно-христианский мир оказывается вовлечен к середине XI века в орбиту влияния Рима. Дальше у нас будет следовать конфликт достаточно жесткий папского престола с германскими императорами, уже в борьбе за то, кто возглавит христианский мир как таковой, кто выше, папа или император. Так называемая борьба за инвеституру, которая разразится уже после разделения 1054 года и будет связана с конфликтом папы Григория VII с императором Генрихом IV. Но в любом случае, это речь идет о борьбе между светской властью и церковной. Какой-то другой кафедры, которая могла бы себя противопоставить Риму, уравновесить римские вот эти притязания на Западе, не было уже довольно давно. То есть интересно, что если Восток пришел к тому, чтобы к такой вот моноцентрической структуре, жесткой централизации вокруг Константинополя в связи с тем, что Византия потеряла территорию, сократила сферу своего влияния из-за арабов, которые завоевали и разгромили Восточный патриархат. Но там, наоборот, Рим смог расшириться. Соответственно, практически весь Запад так или иначе привязать себе как центр. Так что, видите, совершенно обратные процессы, и обратная, кстати, разная совершенно богословская мотивация, но результат, в общем, один и тот же. Это абсолютизация двух центров и двух частных, в общем-то, традиций. И, конечно, когда центра два в церкви, то лобовое столкновение рано или поздно между ними было просто, ну, очень трудно избежать. Очень нужно было что-то такое сделать, очень такое иметь, наверное, добрую волю с двух сторон, чтобы этого избежать, тем более, что понятно, что во многом это все накладывалось на противоречие между двумя империями, Священной Римской империей и Византийской империи. Хотя и патриархи, и папы иногда могли вести самостоятельную политику в отношении к императорской власти, как мы сейчас видим. Но при этом этот момент такого некого противостояния двух имперских центров тоже, он, в общем, присутствовал достаточно очевидно. Поэтому, конечно, исторические обстоятельства, они были тоже очень серьезной причиной для данного разделения. Так или иначе, конечно, римские престолы, Константинопольский престол, они, в общем, к этому разделению пришли и так и не смогли из этой ситуации выйти. Понятно, что дальнейшая ситуация разделения еще более способствовала разделению, ну, расхождению между Западом и Востоком. Понятно, что меняются традиции, точнее, как трансформируются различными путями, расходятся совершенно традиции духовные, в первую очередь проявляются. Даже вот если мы возьмем святых, даже современников, если мы возьмем, например, какого-нибудь Франциска Ассизского, образца католической святости 13 века, понятно, что его опыт тоже связан со стигматами, связанный с какими-то аллегорическими видениями Христа в виде распятого Херувима, связанными с физическим каким-то подражанием Христу, в том числе и соучастием в искуплении даже в какой-то форме. Это, конечно, все совершенно неприемлемо в византийской традиции, при этом воспринимается как норма в западной традиции. Понятно, что много веков существования отдельного, они, конечно, привели к очень серьезному расхождению и в плане мистической традиции, в плане опыта вообще святости, неких идеалов святости, которые мы тоже наблюдаем на Востоке и на Западе. Понятно, что в XI веке, может быть, так вопрос не стоял, но к XIII веку он уже стоял. Понятно, что для Запада, например, тоже неприемлем в сущности был в Средние века, но сейчас уже, правда, понятно, там разные подходы есть, но в Средние века был неприемлем, например, исихастский опыт. Исихастов, соответственно, был, воспринимался как какой-то курьез, да, богословский, да, как минимум. Да. Что, значит, какие-то божественные энергии, которые отличны от божественной сущности. Да. Это совершенно было непонятно на Западе. Но тоже мы еще об этом поговорим. Просто сейчас как бы уже бессмысленно к этим другим сюжетам обращаться, подведем некоторые итоги. Поэтому тут тоже, конечно, очень серьезная проблема возникает. Понятно, что сейчас предпринимаются, конечно, разные попытки как-то это разделение преодолеть в какой-то форме. Хотя особенность православной стороны, в это мало кто верит. Вот как раз католики более склонны верить в возможность преодоления разделения, чем православные участники диалога, которые часто ведут этот диалог ради диалога, скорее, чем ради результата, как мне представляется. Хотя это, на самом деле, может быть, не всегда даже честная какая-то позиция. Почему католики относятся к этому более оптимистично, это понятно. Потому что, на самом деле, если католик возьмет, не знаю, там, учебник догматического богословия православного, он может его сразу подписать. Потому что там, в сущности, нет ничего такого, что для католика является абсолютно неприемлемым. Ну, есть какие-то нюансы, тоже учение о божественных энергиях, например, да? Но, в принципе, сейчас для католического богословия это не неприемлемая тезиса. Наоборот, даже есть некоторые особый интерес к восточной духовности, официальное совершенно признание значения учения об обожении, например, восточного, да, в том числе в энциклике папы Павла II «Ориентали Люмен», где он прямо говорит о том, что латинская церковь потеряла это учение, надо его вернуть, а оно непосредственно связано с учением божественных энергий, понятно тоже, да. Вот, то есть здесь есть как бы настроен на какой-то диалог, но дело в том, что православные катехизис католической церкви, последняя редакция особенно, подписать не сможет. Потому что там будет учение Филиока в той или иной форме, и, хотя тоже такой дипломатичный, но присутствует, и, естественно, учение о необходимости общения с папским престолом для того, чтобы считать себя членом католической церкви, да, соответственно, ну и так далее. И другие особенности католические. И постоянное предложение все новых и новых мариологических догматов, связанных с Пресвятой Богородицей. Все это, конечно, безусловно, может быть принято православными. Вот в этой связи я, кстати, бы воздержался от описания католицизма как ереси, как у нас часто очень делают. Не потому, что я считаю, что там нету предмета для богословских каких-то разделений, как иногда заявляют, а потому что, все-таки, мне кажется, не совсем правильно под одну гребенку разные все-таки явления как-то загонять. Потому что одно дело, у нас есть древние такие ереси, которые отрицают те или иные догматы православные. Дарный догмат, христологический и так далее. В случае с католической церковью речь идет о догматизации каких-то частных позиций, соответственно, которые являются неким добавлением к православной догматике. Поэтому я бы, не знаю, нет более подходящего просто термина, да, чем ересь в плане вероучительных расхождений. Но, наверное, это надо было бы назвать как немножко иначе все-таки, как мне это представляется. Это более адекватный термин найти, хотя вот, в общем, тут проблема с богословским языком. Потому что нельзя сказать, что это чистый раскол без догматических причин. Конечно, догматические расхождения есть. Но, с другой стороны, нельзя сказать, что это ересь, как там, ну, не знаю, арианство или несторианство. Это все-таки не в таком смысле ересь, как... Это, конечно, тоже весьма принципиально, и тоже надо этот момент обозначить. Нет, конечно, в православной церкви какого-то вселенского консенсуса понимания статуса общенаславных церквей. Тоже это обстоятельство, безусловно, надо учитывать. И, возможно, там вот этот так называемый всеправославный собор, если он когда-нибудь все-таки соберется, может, он там какой-то консенсус явит. Хотя, как известно, любые консенсусы приводят к новым разделениям. Кто-нибудь обязательно скажет, что, в общем, предательство православия произошло. Вот у нас всегда там какие-то сговоры тайные ожидают. И, в общем, какие-нибудь расколы новые появятся. Так что любое новое воссоединение, преодоление каких-то разделений, оно порождает новые расколы. Так что тут, в общем, и уверен даже, если вдруг католическая церковь придет к тому, чтобы там отказаться от своих частных богословских каких-то мнений, по крайней мере, отказаться от догматизации, найдутся такие православные церкви, кто заявит, что все равно произошло предательство православной церкви, уния новая заключена, коварная, ну и так далее и тому подобное. Так что тут, конечно, еще проблема такой психологии. Но обращаю ваше внимание, что православная церковь, она на каждой литургии молится в соединении всех. Так что заявлять, что это не нужно, не важно, и на это нельзя надеяться, тоже нельзя. И, может быть, как-то Господь как-то устроит это неизвестными нам путями. Хотя, чисто так исходя из того, что мы имеем, после тысячелетнего разделения, конечно, какими-то человеческими средствами преодолеть такое разделение, мне кажется, практически невозможно. Так что если это произойдет, если это будет подлинное действительно какое-то преодоление разделения, а не предательство православной веры, как мы это иногда наблюдали, то, конечно, это будет явно чудо. Вот, давайте.
Цикл продолжит лекция 22 о начале крестовых походов и борьбе с ересями при Камнинах.
Эти и другие научные проблемы разрабатывают Богословский факультет и Институт при Свято-Тихоновском университете. Записи лекций, спецкурсов, передачи подкастов смотрите на сайте florilegium.pstbi.ru.